теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Богатые мужчины не спешат заключать брак. Сначала им нужно как следует просчитать риски от возможного развода, писал в своем дневнике один из первых в истории долларовых миллионеров Пол Гетти. Нефтяной магнат и богатейший из американских скупцов был женат 5 раз. Каждый раз после развода он оставлял своих детей жене и практически без гроша в кармане. Жены современных богачей шагнули дальше, чем бывшая миссис Гетти. Ежегодно в СМИ обсуждаются бракоразводные процессы между миллиардерами и их супругами, которые смогли отсудить у неверных мужей 6-значные суммы. Как жениться так, чтобы потом не делить имущество, как правильно оформить сделку юрлицу, что такое договор ренты, какой город сегодня является столицей разводов. Вопросы интересные, но сложные. Итак, разбираемся в этой теме. Меня зовут Елена Орлова. Мы начинаем. Сегодня у нас в гостях на мои, также на ваши вопросы отвечают нотариусы Минского городского нотариального округа Вероника Литвинко и Елена Лубешко. Добрый день.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, вы можете присоединиться к нашей программе. Мы работаем в прямом эфире. Нас можно лицезреть в режиме видеотрансляции на нашем YouTube-канале. Все подробности на сайте radiusfm.by. Также есть смс-портал 3377. Можно задавать вопросы нотариусам в виде смс-ок и получите, что называется, ответ из первых уст. И также можно воспользоваться мессенджером Telegram. И писать комментарии можно под анонсом этой программы в группе проекта в теме в социальной сети ВКонтакте. Вроде бы назвала все, что есть. Итак, на сегодняшний день уже, по сути, ну, конец года, да, можно подвести небольшие итоги. С какими чаще всего вопросами приходят к вам, к нотариусам, белорусские граждане?
Добрый день. Традиционно чаще всего граждане обращаются, конечно, по вопросам оформления доверенностей, отчуждения недвижимого имущества, договоры дарения, завещания, оформления наследственных прав. Но нужно сказать, та тема, которую вы затронули, заключение брачных договоров, в настоящее время очень актуальна. Не могу сказать, что мы их оформляем редко. Обращаются граждане, оформляют брачные договоры.
Телевизор смотрят все, видите, тут, что называется, самая непосредственная реклама уже для такого вида деятельности.
Лена, позвольте дополнить.
Давайте.
Это что касается граждан, то есть людей. Что касается юридических лиц, с чем чаще всего приходят именно они? Вот они-то обращаются к нотариусу чаще всего за оформлением исполнительной надписи. Это самое часто встречающееся действие для юридического лица.
Так, вроде бы мы уже, что называется, движемся с вами. У нас наш внештатный корреспондент Лия Плотникова также вышла на улицы Минска и выяснила, с какими проблемами и вопросами жители нашей страны чаще всего направляются в нотариальные конторы. Внимание, ее опрос.
Расскажите, пожалуйста, обращались ли вы к нотариусам? Если обращались, то с какой целью?
Да, к нотариусу я обращалась. Цель моя была переоформление квартиры, переоформление машины, все юридические вопросы, которые были связаны с недвижимостью, раньше было. Тоже нотариус разрешал вывоз ребенка за границу?
Нет, не приходилось.
Конечно, обращались. Доверенность получить на автомобиль. Пару лет назад наследство. Только вот в таких случаях.
Лично мне еще услуги нотариуса не были нужны. А вообще у меня есть знакомый, который разбирался с наследством. Также друзья друзей оформляли брачный договор, и им тоже нужны были услуги нотариуса.
Я не обращалась, но помню, обращалась моя мама, чтобы заверить согласие родителей, чтобы мы с сестрой могли выехать за границу.
Конечно, обращался к нотариусу. Машину покупал по доверенности, генеральный нотариус заверял. Приватизация квартиры была то же самое, приходилось документы заверять у нотариуса. Приходится обращаться.
Да, я обращалась к нотариусу по вопросам раздела имущества и наследства.
Нет необходимости.
Я оформляла свое завещание.
Мне не приходилось обращаться к нотариусу, но моей маме приходилось часто, потому что они с моим отцом в разводе, каждый раз, когда мы с ней вылетали из страны, ей нужно было обратиться к нотариусу, чтобы оформить нотариально заверенную доверенность на вылет меня с ней из страны.
Вот такой опрос подготовила наша корреспондент. Итак, расскажите, пожалуйста, все верно указывают наши радиослушатели, либо что-то еще такое, что мы упускаем очень важное?
Ну да, как мы видим, и они повторяют то, что сказала я. Это самые актуальные вопросы, по которым сегодня обращаются к нотариусу.
Итак, уже приходит первый вопрос на наш короткий номер 3377. Я хотела бы заключить брачный договор, но опасаюсь, говорят, его легко оспорить. Вообще, можно ли оспорить брачный договор и насколько сложна сама эта процедура?
Сейчас я попробую рассказать подробно о том, что такое, что мы понимаем под словом «оспорить». Что вообще такое «оспорить»? Дело в том, что под словом «оспорить» мы понимаем право на судебную защиту гражданских прав, которое закрепляется в общих принципах гражданского законодательства. Это означает, что сторона может в любое время обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной. Однако Не каждая сделка может быть признана недействительной. Скорее наоборот. Сделка не может быть признана недействительной, если она соответствует всем требованиям законодательства. Законом установлены определенные признаки, по которым сделка может быть признана недействительной. Только если эти признаки были, она может быть в суде признана таковой. Но в чем преимущество нотариального удостоверения? Что нотариус при удостоверении договора проверяет, чтобы, во-первых, выявляет волю сторон, реально, что они хотят. Проверяет, чтобы их волеизъявление соответствовало тому договору, который они заключают. Более того, он оценивает сам договор, уже составленный, про который стороны уже сказали, что они хотят, уже положили это на бумагу. Он проверяет, соответствует ли он законодательству. То есть таким образом нотариус проводит правовую оценку сделки, которая и гарантирует, что сделка не будет признана недействительной, и сводит на риск такое признание. А вообще, на самом деле, когда мы говорим оспорить, будь то речь о завещании, о договоре купли-продажи, о брачном договоре, речь идет только об одном, что любое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своих прав. Вот что такое оспорить. А будет ли это оспорено? Пойдет ли суд на сторону этой стороны? Это уже вопрос десятый.
Итак, возвращаемся к брачному контракту. Что на сегодняшний день прописывают белорусы в этом документе?
Ну, конечно.
Перечисляем.
Да, самое актуальное.
Дети?
Нет.
Елена, вы удивляете меня. Вот видите, вечно мужчины, даже миллионеры и миллиардеры отдают детей жене, деньги и, конечно же, все остальные активы, они забирают себе все по-братски.
Даже если детей они отдают жене, чаще всего это указывается только в таком плане, что ребенок будет проживать с матерью, но на сегодняшний день самые актуальные вопросы, это, конечно же, вопросы имущества. И, как говорится, самый больной вопрос, это наше недвижимое имущество, квартиры, земля,
яхты, пароходы и прочее.
Яхты, пароходы, к сожалению, редко.
Хорошо.
В нашей стране.
Почему говорят нотариусы и юристы, что проще всего от дележа скрыть автомобиль?
Ну, наверное, проще всего имеется в виду в связи с тем, что автомобиль проще всего продать, не истребовав согласия супруги. Дело в том, что напрямую о том, что необходимо согласие второго супруга на отчуждение, написано только в законе в отношении недвижимого имущества. В отношении движимого имущества Гражданский кодекс предполагает, что такое согласие уже имеется. И, допустим, при оформлении сделки по купле-продаже транспортного средства в органах государственной автомобильной инспекции, у вас не потребуют согласия супруга.
Так что, милые женщины, не радуйтесь, когда у вашего супруга появляется очередной новый прекрасный автомобиль, да, потому что подумайте наперед, а вдруг ситуация изменится. Поэтому, что лучше всего в недвижимость, да, вкладывать деньги, как советуют нотариусы. Хотя бы можно потом уже, что называется, поделить поровну. Хорошо. Можно ли прописать в брачном договоре какие-то моменты, которых еще на сегодняшний день не существует в природе? То есть, скажем так, на перспективу.
Конечно, в брачном договоре однозначно могут быть условия как относительно имущества, которое уже есть, так и относительно имущества, которое стороны намереваются приобрести. В брачном договоре можно предусмотреть не только имущественные взаимоотношения, но и имущественные имеют достаточно широкий спектр. Например, как будет делиться наследство? Будет ли вообще меняться установленный законодательством режим общей собственности? Как будет производиться распоряжение? Кто будет производить распоряжение имуществом? Каким образом им будут распоряжаться? Кто будет нести семейные расходы? Кто и как будет участвовать в содержании детей другого супруга? То есть вариантов абсолютно масса, огромная. Вот. Но кроме имущественных вопросов, можно и неимущественные, чем наш брачный договор, в общем-то, отличается от брачных договоров в других странах. И этим тоже люди часто пользуются. Это чаще всего касается именно воспитания детей. Не содержания, а именно вопросов воспитания.
Участия
в воспитании детей. Да, это вот что не касается имущества. Далее. Стороны еще могут в брачном договоре предусмотреть, что какие-то права и обязанности будут возникать при наступлении определенных условий. Это тоже так ставит брачный договор в такое выгодное положение, потому что часто иногда стороны хотят, вот если так, то так. А если так, то по-другому. Ну, и это тоже дает возможность сторонам так вот.
Опять-таки возвращаемся к СМС-сервису. 3377 поступают уже вопросы. Получаю алименты. Сыну скоро 18 лет. Ребенок учится на платном отделении. Могу ли требовать выплату алиментов после 18 до конца обучения?
Ну, разрешите, я отвечу. Давайте. На этот вопрос. Кодексом о браке и семье на сегодняшний момент установлен срок уплаты алиментов до достижения ребенком совершеннолетнего возраста, то есть до 18 лет. Ранее действовавший кодекс о браке и семье, может быть, поэтому такой вопрос и встает, действительно содержал норму о том, что алименты взыскиваются до окончания обучения несовершеннолетнего ребенка. Но из этой ситуации есть выход, правда, только в том случае, если супруги позаботятся об этом заранее, и эту норму предусмотрят в брачном договоре. Брачным договором можно предусмотреть содержание ребенка и после достижения 18-летнего возраста.
Абонент, чей номер заканчивается на 118, спрашивает: разводимся с мужем, сейчас выясняется, что машина куплена в кредит. Кто будет оплачивать его?
Это очень хороший вопрос, потому что касается долгов. Дело в том, что брачный договор может, он красной нитью проходит по всему кодексу о браке и семье. То есть во всем кодексе есть такие нормы. Имущество является общей собственностью, если иное не установлено брачным договором. При разделе доли считаются равными, если иное не установлено брачным договором. То есть всегда идет отсылка на брачный договор. Но единственное исключение – это долги. Когда речь идет о долгах, никакого брачного договора быть не может. Долги расписываются так, как это установлено законом. Как же это установлено законом? Очень просто. Каждый отвечает по своим долгам с своим имуществом, либо долей в праве общей собственности на общее имущество. Но есть исключение. Если был долг общий, совместный, значит, отвечают оба, и супруга, общим имуществом. Более того, суд может, по решению суда, может быть обращено взыскание на имущество общее, если будет выяснено, что полученное по сделке было использовано в интересах всей семьи. Но здесь есть очень хороший ответ на вопрос. Я понимаю, что волнует человека, который... даму, милую даму, которая задала этот вопрос. Ее волнует, если она заключит с мужем брачный договор и отдаст ему машину, не означает ли это, что она будет отвечать по долгам за эту, по
за
этому
кредит платить.
Да. Естественно, они могут заключить брачный договор, по которому эта машина перейдет ему. В этом случае это будет его долг, он будет отвечать по этому кредиту.
Угу. Присоединяется еще и к нам абонент. Это уже мы говорим про Телеграм. Уважаемые, сбросьте сексистский тон, мужчины вам ничего не должны. Вообще, бывает ли ситуация обратная, скажем так, когда муж отсуживает какую-то энную долю у супруги своей, либо же при помощи брачного контракта, скажем так, если жена была неверна супругу, он получает какие-то отступные? Были ли такие ситуации?
Ну, наверное, действительно, мужчина прав. Такие ситуации бывают гораздо реже. Чаще всего брачные договоры заключаются в пользу женщин. Надо отдать должное нашим мужчинам. Наверное, когда они немного чувствуют свою вину, они готовы поступиться имущественными правами. Хотя всякие бывают исключения, поэтому это правил никаких нет. Брачный договор, любой брачный договор, это соглашение между супругами. Какое будет достигнуто, такое ляжет и на бумагу.
Абонентский номер заканчивается на 153. Спрашивает: поступил исполнительный лист на работу от судебного исполнителя о взыскании нотариального тарифа. К нотариусу не обращался. Правомерно ли это?
Такая ситуация действительно возможна. Действительно возможно, что гражданину на работу поступит исполнительное производство, и он не может понять, откуда идет взыскание. Дело в том, что здесь надо вспомнить, а исполняете ли вы все свои обязательства, которые возложены на вас законом. Дело в том, что на сегодняшний момент очень много есть таких нотариальных действий, как совершение нотариусами исполнительных надписей. Это взыскание тех долгов, которые установлены законом, и совершаемая нотариусом по этим долгам исполнительная надпись сразу является основанием для взыскания задолженности. Перечень таких оснований установлен законом, и это, например, такие, как налоги, страховые взносы, оплата жилищно-коммунальных услуг. Взыскатели по этим долгам, они освобождены от уплаты нотариального тарифа при обращении к нотариусу. Но, тем не менее, нотариус не может работать бесплатно. Сегодня нотариусы находятся на самофинансировании, поэтому этот нотариальный тариф все равно ложится на плечи должника. Поэтому рекомендую радиослушателю нашему вспомнить, может быть, у него есть неоплаченные налоги, жилищно-коммунальные услуги.
То есть
не услуги.
Все так просто. Если пришел исполнительное какое-то дело, то...
лист, значит, скорее всего, он где-то что-то задолжал.
Ну вот абонент, который нам писал про то, что мужчины нам ничего не должны, пишут, что спасибо, вы молодцы, это, я так понимаю, дорогие гости, это вам комплимент. Два вопроса поступает. Один вопрос от абонента, это наш смс-портал 3377, абонент, чей номер заканчивается на 995. Внимание, повторные браки, браки в возрасте, как заключить договор, если муж на моей территории проживает, и ему более 60 лет? Или инвалидность получена в браке? Может ли он освободить жилплощадь по желанию детей после моей смерти? Вот такой вопрос. Достаточно сложный, но вот попробуйте дать консультацию этим людям.
Ну, можно я начну, а Вероника тогда продолжит, наверное. Прежде всего, я так поняла, что вопрос стоял о том, как заключить договор. Правильно я поняла? Договор заключается вне зависимости от возраста обратившегося. У нас не ограничены граждане в дееспособности в зависимости от возраста. Главное, чтобы гражданин, обращающийся к нотариусу, понимал значение происходящего, суть того документа, который он хочет удостоверить или заключить договор у нотариуса. Если имеются какие-то сомнения в том, что гражданин правильно понимает значение совершаемых действий, нотариусы могут порекомендовать таким гражданам пройти психолого-психиатрическую экспертизу на предмет понимания того, что происходит. Ну, это для того, чтобы в дальнейшем та же супруга, которая, так понимаю, второй брак, была в безопасности.
Но давайте,
я понимаю, но я...
Вероника.
Ой, спасибо большое. Угу. Извините, я даже как-то прям перебила. Да, хотелось бы поучаствовать. У меня вот показалось, что ключевой момент здесь после смерти, правильно? Дело в том, что в брачном договоре ни в коем случае нельзя прописывать, что будет после смерти. В брачном договоре
только
можно
на
прописывать,
момент...
что будет в браке, что будет в случае его расторжения. Можно, пожалуйста, но не на случай смерти. Этот момент в брачном договоре прописывать нельзя. Зато это очень хороший вопрос, потому что позволяет сейчас рассказать людям вот о чем. Если брак расторгается, и супруг, бывший супруг, не имеет права собственности в имуществе, в жилье, в котором он живет, то он перестает быть членом семьи и в связи с расторжением брака утрачивает право пользования жилым помещением. Однако, если иное не установлено брачным договором, так вот именно в брачном договоре можно разрешить этому бывшему супругу остаться проживать в течение какого-то времени.
Итак, вопрос уже поступил к нам при помощи мессенджера Telegram. Не будем называть имя, фамилию участника, потому что, чтобы сохранить это инкогнито. Добрый день, подскажите, пожалуйста, с мужем развелась давно, есть сын, сейчас муж находится на химии. Могу ли я ограничить его в родительских правах, и что для этого необходимо? Итак...
Вопрос чрезвычайно интересный, но, к сожалению, не
ваша компетенция.
Не наша компетенция.
Абонент, чей номер заканчивается на 438, спрашивает. Бывший муж задолжал по алиментам огромную сумму. На данный момент он лишен родительских прав, нигде не работает, судебное производство потеряно. Что делать?
Опять не наш вопрос, к сожалению.
Опять не ваш вопрос. Следующий вопрос. Можно ли разделить жилое помещение, нажитое в период фактических брачных отношений, которые не зарегистрированы? Итак, гражданский брак, да? Ситуация, по-моему, не нова на сегодняшний день.
К сожалению, гражданские отношения между нашими мужчинами и женщинами не порождают никаких прав и обязанностей по отношению друг к другу. У нас признаются только официальные браки, скажем так, и только они порождают уже совместную собственность.
Можно ли оспорить завещание и можно ли его составить так, что никто не узнает о его содержании до самой смерти? Вообще завещание, процедура, насколько она содержит тайну и насколько это возможно?
Ну, наверное, я отвечу. На первую часть я хочу сослаться на то, что говорила Вероника в отношении брачных договоров. Это касается всех видов сделок, в том числе и завещаний. Насчет оспорить разницы нету, что вы удостоверяете. Доверенность, договор, завещание оспариваются только в тех случаях, которые установлены законом. А вот по поводу того, чтобы узнать содержание завещания, одним из принципов нотариальной деятельности является принцип нотариальной тайны. И при жизни завещателя, кроме него, сведения о завещании не выдаются никому. Даже если если завещание оформляется в присутствии свидетеля или лица, которое подписывает за завещателя, на них распространяются правила о необходимости соблюдения нотариальной тайны. Поэтому никто не узнает о том, что ваше завещание, какое содержание завещания, о том, что вы его удостоверяли, останется только в делах нотариуса эта информация.
Угу. Следующий вопрос. Не так давно услышал по телевизору, что если пара живет вместе, не расписавшись несколько лет, то данный союз может быть в суде признан как законный брак, и можно на что-то претендовать. Насколько вообще это актуальна тема для нашей страны? И можно ли сказать, если, допустим, в гражданских отношениях вы построили совместный дом, там, либо квартиру, можно ли как-то отсудить свою часть?
Как уже говорила Лена, у нас признается только брак, который официально зарегистрирован в органах ЗАГСа. Но я бы не говорила, что это к сожалению, я бы говорила, что это к счастью. Поэтому, если хотите породить общую собственность, регистрируйте брак.
То есть все-таки сначала надо сходить в ЗАГС, я правильно понимаю? Итак, вопрос от абонента, чей номер заканчивается на 149. Генеральная доверенность, в каких случаях ее надо оформлять?
Хороший вопрос. Самое главное, что мне хочется рассказать нашим радиослушателям, что такого понятия «генеральная доверенность» в законе нет.
Прекрасный ответ.
Да, это скорее в народе так называется. У нас есть доверенность, скорее всего, это подойдет под определение общей доверенности, которая содержит ряд полномочий, потому что есть доверенности на конкретные какие-то виды действий, специальные так называемые, и есть общие. Так вот, генеральная доверенность, она содержит очень большой объем полномочий, хотя, конечно же, этот объем зависит прежде всего от желания лица, которое выдает доверенность. Но вообще на практике, прежде чем делать генеральную доверенность, надо очень серьезно подумать на том, насколько вы доверяете лицу.
Этому человеку либо
да,
лицу, да?
На кого вы выдаете такую доверенность. Потому что по этой доверенности действительно можно совершить очень много действий, начиная от распоряжения всем имуществом, вкладами, включая ведение дел в судах, ведение наследственных дел, получение документов, множество вопросов. Ну, конечно, лицо, выдающее доверенность, может часть этих полномочий ограничить, либо расширить в зависимости от его воли.
Позвольте
Давайте,
добавить
Вероника.
По моему предыдущему вопросу. Тут Леночка полностью все рассказала, как положено. Хочу все-таки немного утешить тех, кто живет совместно, не регистрируя брак. У них есть одна единственная возможность сделать имущество общим. Это купить его в долевую собственность. То есть каждый покупает свою долю. Тогда это будет их долевая собственность. Но здесь, конечно, речь не идет об именно общей, совместной, как вот это делается в браке.
Вопрос от абонента, чей номер заканчивается на 503. Человек спрашивает, скажите, а если муж пьет и не работает, но при этом моя мать продала квартиру и вложила деньги в нашу совместную трехкомнатную квартиру. При разводе как будет делиться имущество?
Доли при разводе имущество делится таким образом, что первоначально определяются доли. Они признаются равными, если иное не было установлено брачным договором. И исходя из вот этого равенства и происходит раздел. Хорошо было бы, когда есть брачный договор, потому что в нем можно установить свои порядки, свой порядок раздела. Но если все-таки брачного договора нет, то суд может отступить от вот этого равенства долей, учитывая заслуживающие интересы, внимания интересы другого супруга, а также недостойное поведение второго супруга.
В частности, если второй супруг уклонялся от увеличения, так сказать, той массы, которая нажита гражданами в период брака.
Вопрос от абонента, чей номер заканчивается на 174. Оформила наследство после смерти отца, узнала, что у отца был ребенок на стороне. Теперь мать ребенка требует от меня часть наследства. Насколько это правомерно и что можно сделать в этом решение этого вопроса?
Судя по вопросу, свидетельство о праве на наследство уже было выдано, а мать ребенка пропустила срок для принятия наследства, потому что о ребенке узнали вот только что. Ну, что делать в такой ситуации? Дело в том, что сейчас согласие нашей девушки можно включить ребенка в свидетельство о праве на наследство, которое она получила. В этом случае нотариус аннулирует старое свидетельство и выдаст новое, в котором уже будет два наследника. Если наша милая девушка не даст такого согласия, то матери ребенка придется обращаться в суд. Но здесь нужно обязательно помнить, что малолетний возраст ребенка является основанием для признания его принявшим наследство. И поэтому, скорее скорее всего, суд пойдет навстречу матери и выдаст ребенку причитающуюся ему долю. А это повлечет судебные издержки, поэтому, конечно, лучше решить вопрос с матерью здесь в мирном порядке.
И буквально еще последний вопрос на завершение, только как можно его кратче. И интересуется, абонентский номер заканчивается на 776. Что такое договор ренты?
Я отвечу на этот вопрос, постараюсь очень коротко. Действительно, это есть такой договор ренты. Наверное, из всех видов договоров ренты, которые предусмотрены законом, наиболее распространенный – это пожизненное содержание с иждивением, которое предполагает, что один гражданин, получатель ренты, передает какое-либо принадлежащее ему недвижимое имущество, за исключением земельного участка, в собственность другой стороны, а другая сторона обязательно
Выполнять условия,
содержать получателя ренты. Мне очень нравится этот договор. Не знаю, почему в нашей стране, честно признаться, он не получил широкого распространения. Хотя...
Ток-шоу нету просто, наверное, понимаете? Если вы были на телеканалах ток-шоу, я думаю, что пошли бы у вас и с такими бы договорами.
По этому поводу, хотя в этом договоре можно предусмотреть массу условий, различных по содержанию гражданина, начиная от уборки помещения, приготовления пищи, кончая даже тем, что можно предусмотреть процесс, так сказать, несения ритуальных каких-то расходов.
Вопрос-то понятный, чей номер заканчивается на 162. Нужно ли платить налог за полученное по завещанию имущество, имущество не от родственника?
Какой интереснейший вопрос всех волнует, но, к сожалению, не в компетенции нотариуса.
Итак, при разводах часто кипят шекспировские страсти, если речь идет о семьях-олигархах особенно. Ведь супругов разделяют не только личные обиды, но и миллиарды долларов. Лондон признан столицей разводов. Британская система правосудия взвыла, ее выматывают бесконечные семейные дрязги русских миллионеров. Богатеи не хотят разводиться на родине, боясь огласки подробностей. Тем не менее, несправедливо сегодня не рассказать о дорогих разводах и не упомянуть случай, когда щедрые отступные получал обиженный супруг. Именно такой сценарий развода и пережили супруги Портман. Британский аристократ лорд Джастин Тревор Беркли и его жена, российская супермодель Наталья Водянова. Одна из самых красивейших пар решила развестись летом 2010 года. У них в браке появилось трое детей и общий банковский счет более 200 миллионов долларов, сработанных совместными проектами. Тем не менее, в качестве отступных обманутый супруг потребовал 10 миллионов долларов за нанесение морального ущерба, который Наталья выплатила в первые же дни. Так что, дорогие мужчины, видите, правосудие не только на стороне женщин, правосудие не имеет лица, да, оно защищает именно человека. С вами была сегодня Елена Орлова, это был проект «В теме». Напоминаю, что на мои, а также на ваши вопросы сегодня отвечали нотариусы Минского городского нотариального округа Вероника Литвинко, Елена Лубешко. Спасибо большое. Как можно обратиться к вам? Может быть, есть какая-то горячая линия, если люди не успели сегодня задать вопрос?
Нас очень легко найти на сайте Белнотари.бай.
Это был проект «Теме». Спасибо за внимание. Всем пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме.